Мы продолжаем с вами говорить о таком явлении, как сахаджия. И мне хотелось бы напомнить об одной истории, для того, чтобы у нас все-таки было правильное отношение ко всему происходящему. Через дорогу жили браман и проститутка. И этот браман, все время глядя на дом этой девушки, все время приходил в негодование. Он все время видел, что она принимает у себя мужчин. И вот это греховное, то есть это соседство с греховным человеком, оно его очень сильно как-то вот выводило из себя. И в конце концов, для того, чтобы показать ей, насколько она греховная, он завел за правило с каждым мужчиной, который ее посещал, брать камень и класть напротив ее дома. И через какой-то промежуток времени из этих камней образовалась огромная гора. В один день пошел страшный ливень, там ураган. Этот ураган развалил всю эту гору, этой горы хватило на то, чтобы накрыть дом и этого брамана, и этой проститутки. Но в результате всех камнями завалило, и тот, и другой, и как бы и та, и другой, да, оба оставили тела, умерли. И как только они оставили тела, то тут же за этим браманом пришли ямадуты, слуги бога смерти. И он говорит: «Не, нет, вы, ребята, ошиблись, вам туда, вам через дорогу». Он говорит: «Нет, мы правильно пришли, мы все куда нужно». Он говорит: «Как же куда нужно-то, я браман». Он говорит: «Да, ты браман, внешне же ты жил правильно, но при всем при этом ты постоянно думал о том, насколько эта девушка греховная, ты постоянно в уме критиковал ее». Да? Зато, и вдруг этот браман увидел, что за той девушкой пришли вишнудуты. И он вообще обоблел: «Так что ж такое-то?» Он говорит: «А она, несмотря на то, что всю жизнь свою грешила, она все время думала, какой чистый браман живет через дорогу, и она все время тебе в уме поклонялась». Поэтому, когда мы говорим о каких бы то ни было явлениях, в частности, говорим о сахаджии, это очень важный урок для нас. Мы можем критиковать понятия, мы можем критиковать сам по себе вот какое-то умонастроение, образ действий, но мы не должны критиковать личностей. Потому что во Вриндаван, когда мы приезжаем, там на самом деле очень трудно разобраться, кто настоящий преданный, а кто сахаджия. Очень трудно. Как я уже говорил, что можно быть, то есть как бхакти может проявиться в любой духовной организации, да, и не обязательно в духовной. То есть бхакти, она независима, она может проявиться где угодно. Так и сахаджия может проявиться где угодно. И есть люди, которых, например, официально называют сахаджиями во Вриндаване, да, говорят, что это вот это сахаджии. Среди этих сахаджиев может быть чистый преданный, который действительно одной ногой в духовном мире уже находится. В то же самое время, может быть, например, наша организация ИСКОН, в которой могут говорить, а все фактически прям чистые преданные, и среди нас быть сахаджии. Когда мы говорим о сахаджии как таковой, да и о чем бы то ни было остальном, о греховных действиях каких-то, о каком-то неправильном настроении, когда мы говорим обо всем этом, мы должны в первую очередь понять, что это касается нас. Никого бы то ни было еще, это касается нас. И все это обсуждение предназначено для того, чтобы мы в это не впали. Как в христианстве говорится, да, ненавидьте грех, а не грешника. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Но тем не менее, для того, чтобы показать серьезность обсуждаемой темы, мне хотелось бы тоже рассказать маленькую историю. То, что я вчера рассказывал про Матаджи, который там с Гвардханом все вместе телевизор смотрит, это еще цветочки, это еще мелочи жизни. Несколько лет назад ко мне на намахату приходил преданный. Был очень искренним. Он был такой очень действительно вот искренний, как-то стремящийся, все время желающий как-то послужить. Его даже вот его энтузиазм приходилось осаживать. Говорит: «Ты успокойся, ты аккуратненько». Он все время куда-то рвался, куда-то что-то вот прям, ну просто вот любо-дорого было посмотреть. И в один момент он исчез. Он исчез с намахаты, его не стало, и вот несколько недель его не было. Я узнал адрес, где он живет, и поехал к нему. И он жил, то есть я живу не в Москве, я живу там в другом городе, и он живет не в Москве, он тоже в другом городе, за Москвой, в другом направлении живет. То есть мне от моего дома до него ехать 4 часа. Я узнал у преданных его адрес и поехал. И так оказалось, так получилось, что случайно, абсолютно случайно, я приехал к нему в тот день, когда у него был день рождения. То есть я об этом не знал. И его дома не было. И родители сказали, что он ушел, он пошел с друзьями. Ну и понятно, то есть я уже все понял, что явно не с преданными, он пошел с друзьями. И мать причитает, говорит, ой, ты, говорит, столько лет, вот, говорит, ну не столько, сколько там прошло, год или полтора, может быть. Полтора года вроде бы уже все, не пил, уже вроде вот стал человеком становиться, да, и вот что же. И говорит, ну если хотите, подождите. И я остался его ждать, я ждал, и вот в конце концов не дождался и просто лег спать. И лег спать, и ночью я просыпаюсь от того, что в комнате включается свет. Включается свет, и входит, это мой знакомый, да, знакомый преданный, входит под шофе, и такая, опа, не понял, Сандармадова. Я говорю, да, это Сандармадова. Я что, так напился? Я говорю, нет, ты еще на ногах. Он говорит, это ты? Я говорю, да, это я. И он все, у него он сразу там волны раскаяния на него накатили, он сразу сел на кровать, говорит, да я не хотел, я вот так. Я говорю, да все нормально, ложись спать. И недолго пришлось его успокаивать, потому что он довольно-таки изрядно подвыпивший был. И мы легли спать, лежим, только легли. Через 5 минут, то есть выключили свет, уже все, лежим. Я уже опять начал спать, я говорю, утром поговорим. И он, будучи пьяным, а как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке. И он лежит, и через 5 минут говорит, а ведь я спал с ней. Он сказал немного по-другому, немного более конкретно, я не буду здесь произносить, ну понятно, о чем речь, говорит, а ведь я спал с ней. Я говорю, ты что имеешь в виду? И он мне рассказал историю, как он пришел в сознание Кришны. Он говорит, я познакомился с преданными, и познакомился с одной девушкой, тоже преданной. Вот. И я особо как бы, ну, не было у него энтузиазма преданным становиться. Ну, вообще непонятно, зачем это нужно, собственно говоря, да. Вот. И мы стали общаться с этой девушкой, и говорит, и она со мной переспала. Причем это была уже инициированная преданная. Она со мной переспала. И я вроде, ну и как-то мы вот так подружились, стали общаться, она мне стала проповедовать, и я тоже так вдохновился и стал прислушиваться ко всему, и вот стал в храм приходить. И у него на эту девушку уже были взгляды, ну как, ну уж коль такое произошло, тем более преданные вроде бы, да, ну само собой, значит, что-то к семейной жизни должно быть. Особенно, когда люди начинающие, у них еще как-то незамутненное состояние сознания, они понимают, что вот есть кармическая жизнь, где вот все плохо, да, и вот если преданные, значит, должно быть все хорошо. То есть у них как бы вот такая черно-белая картина. К сожалению, далеко не всегда она черно-белая, зачастую она все-таки такая серенькая. Но вот у начинающих у них вот черно-белая. Если здесь так вот, то у преданных должно. И он стал абсолютно нормально смотреть на эту ситуацию, а эта девушка стала его игнорировать. И стал его игнорировать, и в конце концов сказал, нет, даже речи быть не может, даже и не думаю об этом. И говорит, я ее спросил, а зачем тогда ты это сделала? И она говорит, и она мне сказала, если бы я это не сделал, ты бы преданным не стал. И вот на этой ноте мы заснули. Я когда проснулся, он все еще не пришел в себя, он все еще был подвыпивший, то есть как бы он пошел там искать опохмелиться чем-то. И ну и само собой, что на трезвую голову бы он это не рассказал. Да? И это как раз перекликается с той темой, которую мне хотелось бы подчеркнуть. Понимаете, все дело в том, что если мы говорим о бхакти как таковом, если мы говорим о проповеди как таковой, то необходимо четко уяснить себе, что мы проповедуем не какой-то там хороший образ жизни, не какие-то хорошие отношения, не, опять же, ну это уже мой любимый конек, не астрологию, не аюрведу, не психологию и так далее, да? То есть мы проповедуем именно сознание Кришны. И мы проповедуем чистую духовную жизнь. И когда мы говорим о чистой духовной жизни, и должны мы это делать чистыми духовными мотивами. Этот человек непреданный. То есть все, он перестал быть преданным. И знаете, в чем самая большая проблема? Самая большая проблема не в том, что он ушел в маю, да, как говорится. Не в том, что он перестал чему-то следовать и ушел. Самая большая проблема заключается в том, что о преданных он вынес вот такое вот негативное впечатление. Понимаете? И вот это вот самое трудное. И, к сожалению, такое понятие, как сахаджия, оно в нашем движении оно тоже проявляется. Причем, я думаю, что очень многих историй мы с вами просто-напросто не знаем. Ну и, в принципе, слава Богу, что не знаем. Да? Но что получается? Эта девушка, да, то есть она до сих пор вот как бы в храм ходит, она до сих пор, она, так сказать, в процессе, да. Но результаты, что своим поступком, во-первых, она... Мы даже не будем рассматривать тот момент, что она нарушила обеты, которые дала при инициации. То есть, как бы уж этот аспект опустим, ладно. Но она сделала намного хуже. Она своим поступком отвернула человека от сознания Кришны. И за это, в принципе, можно потом будет за этим человеком пойти на адские планеты, чтобы вытягивать его оттуда. Мы ко всему относимся, мы должны ко всему относиться очень серьезно. Но при всем при этом, эту девушку, да, ее даже в мыслях нельзя критиковать. Опять же, вся вот тонкость ситуации заключается в том, что мы можем критиковать само действие, само неправильное умостроение, но не девушку. Потому что девушка, так иначе, она до сих пор преданна. Эта ситуация произошла где-то 6 лет назад. Она до сих пор мантру повторяет, она до сих пор сюда приходит, она до сих пор что-то делает, занимается преданным служением, пытается там служить духовному учителю. И Шрила Прабхупада очень часто говорил про преданных, что не смотрите на недостатки преданных, они очистятся. Человек, который стоит под душем, он моется, и не надо ему говорить, что «О, ты грязный». Ну, безусловно, ну а зачем об этом говорить? Он скоро помоется, будет чистым. Вот точно так же и здесь. Шрила Прабхупада пишет в своих книгах о том, что мы должны выражать свое почтение сахаджиям за то, что они мантру повторяют. Он говорит это в комментарии на Упадешамриту. «Кришнети яси гиритам манасадриета дикшасти чет пранати бишча баджантамишам». Шушруша я баджана виги мана нимания, ниндади шуням хридамы пситасан главная. Этот стих, в котором Рупа Госвами говорит, как необходимо относиться к преданным. И самое первое, человек, который повторяет святое имя Кришны, достоин уважения. Такому человеку необходимо выражать почтение мысленно. Человек, который получил посвящение, духовное посвящение, поклоняется божествам, перед таким человеком необходимо смиренно склоняться. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении, и в чем сердце не осталось даже следа желания критиковать других, с таким человеком необходимо ему предаться, все ему отдать и служить ему с верой и преданностью. Но первое, если человек повторяет святое имя, ему необходимо выражать почтение. Потому что тех, кто повторяет святое имя, их очень-очень мало. Если сравнить с населением Земли, их очень мало. И сахаджи, как Прабхупада пишет в читании Чаритамриты, есть люди, которые именуют себя сахаджиями, они неправильно понимают отношение Рады и Кришны. И они думают, что религия Кришны позволяет половую распущенность. И это их даже к Кришне привлекает. Они привлекаются, начинают что-то делать. И говорят, это начинающие, это такие вот начинающие, совсем уж неофиты, начинающие преданные. И им стоит выражать почтение за то, что у них появилось хотя бы какое-то привлечение. И в какой-то момент Шрила Прабхупада однажды сказал, что в принципе сахаджи лучше, чем майявади. По крайней мере, о, Кришна, по крайней мере, они... восклицают, по крайней мере, не говорят что-то, да? Само собой, они будут страдать за это, но мы, когда обсуждаем все эти темы, мы должны понимать, что в первую очередь это к нам относится. Когда мы говорим о каких-то поступках, это значит, что мы в эти поступки не впали, чтобы мы этого не стали делать. То есть понятен этот момент, да? Итак, я сегодня хотел поговорить о том, можно ли преданным слушать Раса-лилу или нельзя. Если в обществе преданных сказать о том, что необходимо быть сосредоточенным на играх Гопи и Кришны, то очень многие преданные воспримут это сразу же. Все, это сахаджи, и ни в коем случае. Рано, и нельзя, и не наш уровень, и так далее. Я могу сразу же сказать, это неверно. Это неверно, потому что если бы мы были падшими недостойными... Во-первых, давайте посмотрим в глобальном масштабе. Мы с вами являемся жителями Кали-юги, правильно? И почему-то знание о Раса-лиле, и почему-то вот именно это настроение Мадхури и Расы, почему-то это настроение Гопи и Кришны во Вриндаване, оно открывается именно в Кали-югу Господом Читаний. То есть в предыдущие эпохи, когда люди были намного более чистыми, намного более просвещенными, намного более знающими, аскетичными, и превосходили нас по всем параметрам, в эти юги это знание не открывалось. Открывались отношения с Господом, но отношения с Господом в настроении благоговения и почтения. Вот эта сокровенная любовь, которая царит на Голоке Вриндаване, она была недоступна людям. И здесь почему-то вот именно нам, жителям Кали-Юги, Господь Читания приходит для того, чтобы проповедовать именно это настроение. И поэтому просто элементарная логика. Если бы мы были... То, что мы падшие, в этом нет никаких сомнений. Да? Это не оспаривается. Но если бы мы не могли этого достичь, тогда Господу Читания не было бы нужды приходить бы и давать это, тем более вот таким вот несовершенным, как мы. То есть сам тот факт, что Господь Читания людям Кали-Югу приносит вот этот возвышенный метод Рагануга Саданы, он приходит, он проповедует Рага Бхакти. Все до него, все воплощения, все аватары Кришны до Читания Махапрабху проповедовали Вайдхи Бхакти. Читания Махапрабху проповедовал Раганугу. И наше движение, это движение тех преданных, которые... Ну, то есть кто-то из преданных уже занимается Рагануга Саданой, кто-то готовится к тому, чтобы заниматься Рагануга Саданой. Это абсолютно другое настроение, абсолютно другая мотивация в служении. И поэтому говорить, что нет, это нельзя, ни в коем случае, это не для нас, это неправильно уже по определению. Какой момент необходимо учесть? Необходимо учесть то, что не стоит приступать к обсуждению этих тем слишком рано. И об этом говорится как раз в Шримад Бхагаватам. Есть знаменитый стих из Шримад Бхагаватам, который я до сих пор не выучил, но он знаменитый. Есть стих из Шримад Бхагаватам, из 10-й песни. Этот стих заканчивает главы о Расалиле. В этом стихе сказано, что любой, кто с твердой верой слушает о развлечениях Кришны с молодыми девушками в Радже, такой человек очень быстро достигнет чистого преданного служения и избавится от этого порока в сердце, избавится от порока вожделения. И этот стих является своего рода камнем преткновения. Очень многие вайшнавы спорят по поводу этого стиха, очень многие вайшнавы трактуют этот стих. Но Вишванат Чакраварти Такур приводит этот стих в первом потоке нектара в своей книге «Мадури Кадамбини». В «Мадури Кадамбини» Вишванат Чакраварти Такур описывает превосходство бхакти над всеми остальными видами духовной практики. И он говорит о том, что для того, чтобы достичь успеха, идя методом гьяны, у человека должно быть очень чистое сердце. И если человек, который следует путем гьяны, допускает хотя бы один маленький проступок, хотя бы одну маленькую ошибку, такого человека называют уже вантаси. Вантаси — это, хотя не буду ничего смягчать, вантаси буквально это поедатель своей собственной рвоты. То есть, если человек, идя путем гьяны, совершает хотя бы маленький проступок, все, его называют вантаси, вот таким вот нелицеприятным словом. И примером этого может служить, например, Хираньякашипу, Равана, которые были великими гьянями. Они очень хорошо знали шастры. И Хираньякашипу, когда перед ним стояла задача успокоить своих родственников, после того, как Господь Вишну убил его брата Хираньякшу, Хираньякашипу стал проповедовать о душе. И он стал говорить о том, что душа отлична от материального тела. И то, что в этом мире мы все как водоросли, мы в океане. Мы в один момент сходимся, в другой момент расходимся, не надо скорбеть. Он проповедовал о душе, он проповедовал о карме. Так, когда эта песня Бхагаватам вышла, преданные, которые читали, они пришли к Прабхупаде и сказали: «Шрила Прабхупада, может быть, Хираньякашипу это преданный?» Потому что настолько вот четкая проповедь, Прабхупада сказал: нет, это демон. Этот демон – это гьяни. Он очень хорошо знает философию, очень хорошо знает шастры, но это демон. И на самом деле, это тоже урок нам. Мы порой думаем, что мы слишком падшие, и нам необходимо достичь успеха в понимании того, что мы не являемся этим телом, а вот только потом мы можем думать уже о Гопе и о Кришне. Есть люди, которые намного лучше, чем мы с вами, понимают, что не являются этим телом. Мне рассказывала одна девушка, одна телеведущая. Мы с ней общались, она мне рассказывала, что она пережила опыт клинической смерти. Говорит, я выходила из тела. Говорит, я не могла это описать, я не знала, но я понимаю, что я вышла, я вот видела свое тело со стороны, я видела вот этот яркий свет. Говорит, я все выходила, она пережила этот опыт. И вот казалось бы, вот с ней проповедуешь, все, готовый человек, надо все уже преданное фактически. Да? Но не тут-то было. Она походила в храм какое-то время, она как-то пообщалась с преданными, И потом я ее, потом мы с ним потерялись. Потом мы с ним потерялись, я только видел ее передачу, ну, как передачу я ее видел, а вот с самой никак не встречался. И только через два года, наверное, случайно вдруг она ко мне подошла в аэропорту в Дели, когда я летел уже из Дели обратно, то есть из Вриндавана обратно в Москву, ко мне в аэропорту подходит девушка, говорит: «Сундара Мадхава». Я так поворачиваюсь: «Да». Она говорит: «А вы меня не узнали?» Я говорю: «Не очень-то». Она говорит: «Это же я». И потом я говорю, ну, она сменила прическу, но это первое, я не ожидал ее тут увидеть. Она говорит: «А я была, говорит, вы мне тогда рассказывали, я доехал до Вриндавана, я все-таки во Вриндаване, она была пару дней во Вриндаване, по-моему, или пару, или один день она была во Вриндаване. И так ездила там тоже в Агру, в Гоу, там, по-моему, в Непал, еще куда-то, ну так, тусовалась». Вот, и мы с ней немного тоже пообщались, я был рад, но к чему я это говорю? К тому, что у человека был опыт, понимание, но это понимание не сделало ее такой серьезной, целеустремленной, преданной. Хираньякашипу тоже понимал, что он не тело, и тоже преданному этого не сделало. И более того, в ведах есть направление определенного атеизма, то есть атеистическое направление, которое признает реинкарнацию. То есть люди верят в реинкарнацию, верят в переселение душ, но при всем при этом не верят в Бога. Это просто мы здесь никогда ни с чем не сталкивались. Для нас все то, что выходит за опыт нашего кармического понимания, да, за опыт, за пределы там, того, чему нас учили в школе, там, например, да, в техникуме, там, в институте, все уже духовное. На самом деле, вот в Индии можно очень много людей видеть, которые ведут вроде бы духовный образ жизни, но они еще не преданные. И так вот, вот эти величайшие гьяни, пожалуйста, Хираньякашипу, Равана, сколько поступков они совершали дурных? Очень много. И поэтому, несмотря на все их какие-то духовные достижения, шастры отзываются о них, ну, самым таким вот нелицеприятным образом. Да, что поедатели своей собственной блевотины. Хотя сколько бы они ни знали. В то же самое время про преданных говорится абсолютно другое. В Бхагавад-гите есть стих: «Апичат судурачаро, баджаты мамана небак, садурва самантавьяк, самьяк, вяваситохисах». То есть даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует читать его саду, ибо он на верном пути. И такой человек, продолжая заниматься преданным служением, он очень скоро, очень быстро от всего очистится. Шрила Прабхупада как-то летел в самолете, и стюардесса по незнанию, она принесла и налила, Шрила Прабхупада налила ему стакан, то есть бокал шампанского, и поставил. Шрила Прабхупада поставили шампанское, и Шрила Прабхупада тоже, недолго думая, взял этот стакан и пригубил, понял, что что-то не так, и поставил. Преданный, который сидел рядом, у него тут же просто рефлекторно Махапрасад Шрила Прабхупада. С точки зрения шастр, с точки зрения тех, кто следует путем гьяны, да, вот этот поступок, он сразу бы не звел Прабхупаду, как бы, да, с его высот ачарьев ученика этого сразу там на адские планеты поместили бы. Но Кришна говорит: если мой преданный совершает самые дурные поступки даже, все равно следует относиться к нему как к саду. Он очистится. Он очистится. И зачастую бывает так, что мы приходим в преданное служение. И если до сознания Кришны мы успели погулять по этому миру, так сказать, да, то все вот эти вот привычки, они с нами остаются. И они никуда не деваются. И даже если мы, приходя в общество сознания Кришны, эти привычки приносим все с собой, ну, собственно говоря, куда мы их денем-то? Мы их так вот не выбросим. Они с нами приходят. В сердце вот эти все склонности, они остаются еще. Благодаря преданному служению эти склонности уничтожаются. И благодаря бхакти в сердце, эта бхакти превращает весь этот хлам материальных желаний, превращает их во что-то очень ценное, во что-то очень важное. Это как вот при соприкосновении с философским камнем все превращается в золото. Точно так же и при соприкосновении с бхакти все превращается в духовные качества. Теперь, давайте посмотрим такой момент. Если мы не имеем соприкосновения с бхакти и пытаемся просто своими силами вырвать анартхи из нашего сердца, зачастую в этой борьбе мы потерпим поражение. Потому что наших сил, их недостаточно. Наших сил достаточно только на то, чтобы есть, пить, гулять и веселиться. Смотри, все опытные люди, все знают, как все происходит. Наших сил хватает именно на это. Так? И для того, чтобы победить, тем более такой порог, как вожделение в сердце, для того, чтобы его победить, человеку необходимо что-то такое очень сильно действующее, очень мощное лекарство. Одно из правил, когда мы подходим к божествам, правило получения даршана бажа заключается в следующем. Мы сначала должны посмотреть на стопы Господа, потом на колени, на пояс, на грудь, там, и только потом на лицо. То есть мы должны вот так смотреть вот снизу вверх. Но Шрила Прабхупада говорил, тот, кого мучает вожделение, он должен сразу же смотреть на брови Кришны. Если человек будет медитировать на брови Кришны, он от вожделения избавится. И поэтому, если вдруг вот накрыло, так сказать, да, я не буду спрашивать, кого накрывает, я думаю, что все поднимут руки. Если вдруг случайно накрыло, ну понятно, такая редко такая ситуация бывает, понятно, что очень редко, но тем не менее. Если вдруг так изредка накрывает, то в этот момент надо смотреть сразу Кришне на брови. Сразу же. И Прабхупада говорил, не надо никаких формальностей, сразу же на брови, потому что это медитация на брови Кришны самая такая, самая мощная, самая сильнодействующая. И вот точно так же и здесь. Мы приходим, мы начинаем повторять мантру, мы начинаем общаться с преданными. Это все разрушает наши привязанности к удовлетворению чувств. Но, опять же, как описывает Вишванатха Чакраварти Такур в Мадхури Кадамбине, вот это анартха, душкритотха, это склонность, я щегорнита акиджа, эта склонность удовлетворять наши чувства, она уничтожается абсолютным образом только на стадии асакти. До стадии асакти в нашем сердце будет находиться корень греховных желаний. То есть до стадии асакти у нас в сердце будет сохраняться желание есть мясо. До стадии асакти в нашем сердце будет сохраняться желание употреблять наркотики. И много еще чего, о чем мы даже не подозреваем. Например, в предыдущих жизнях мы были ворами, убийцами, насильниками. Да, ладно, в этой мы, может быть, такие ботаники, такие мальчики-колокольчики, но в той жизни могло быть, и причем эта жизнь была не одна. И вот эти все поступки, они свои какие-то следы в нашем сердце оставили. И просто сейчас они могут не проявляться. Ни один преданный во Вриндаване рассказывал о том, что вот у меня, я понял, что у меня есть все склонности к тому, чтобы быть просто вот убийцей, насильником. И причем это не какие-то вайшнавское, знаете, вот вайшнавское смирение такое, это уж маразм какой-то, не смирение получается. Понятно, смирение, ну я падший, я такой. А когда человек вот конкретно говорит, он говорит, я не шучу. Просто благодаря преданному служению у нас из сердца начинают вылезать вот все то, что там скопилось за очень долгие годы. Вот представляете, как мы масло топим? Когда мы берем кусок масла, кладем его на огонь в кастрюлю, начинаем его топить. Сначала оно тает, а потом вот эти все белковые частицы, которые в нем содержатся, начинают всплывать наверх. И вроде было такое масло, и вдруг, знаете, вот такое расслоение началось. Вот точно так же и здесь. Вот в нашем сердце сейчас все так скомкано, все так спрессовано, но когда мы начинаем заниматься преданным служением, все начинает всплывать наружу. И если вот все вот эти наши привычки этой жизни, привычки прошлых жизней, чем интенсивнее мы занимаемся преданным служением, тем быстрее они всплывают. И поэтому, если в прошлой жизни мы были непонятно кем, то вот это все непонятно что, оно и всплывет. И Вишванатха Чакраварти говорит, это все будет до стадии асакти продолжаться. Я думаю, что никто сейчас не хочет мясо поесть, правильно? Но с точки зрения, но с позиции философии, желание съесть мясо в сердце еще присутствует. И если мы будем неаккуратны, это желание всплывет. Это желание всплывет, и причем оно может быть даже очень сильным. Как одна матаджи распространяла книги на мясокомбинате, и когда ее духовный учитель узнал об этом, он сказал, все, прекратить, сразу же, срочно. Несмотря на то, что она продавала очень много книг в этом месте. То есть на мясокомбинате брали очень много книг Шрилы Прабхупады, и духовный учитель сказал, прекратить. Кто-то там тоже в барах распространял, и Прабхупада сказал прекратить. Потому что очень большая вероятность того, что находясь в таком месте, да, ты что-то распространишь, но сам пойдешь, потому что привычки в сердце еще есть. Только находясь на очень высокой стадии, можно всего этого избежать. Другой вариант, если ты уже падший изначально, и тебе все равно, как бы, ты не вставал никогда, да, то можно и по барам, и еще где угодно, да, в местах своего привычного обитания. Я когда только-только стал преданным, мне очень нравилось на дискотеку ходить. Я вчера сказал, что Кришна как-то избавил меня от привязанности к кармической музыке. Но не с самого начала. В самом начале, в свои первые месяцы, я приходил на Гаурарати, и на Гаурарати тут телесами двигал. А потом шел и продолжал то же самое на дискотеке в парке Горького делать. Нравилось мне, я не мог отказаться от этой привязанности. И во время медленных танцев, там, я уж не помню, как-то белые, красные, как это называют? Белые танцы, да? Кто там кого приглашает? Дам мужчин, да? А как Валера кого приглашает? Как? Ну, короче, когда я кого-то приглашал, когда я с кем-то танцевал в обнимку, да, Я помню, что и потанцевать хотелось, но в то же самое время я на ухо этой девушке рассказывал о преданном служении. Потом эти девушки в храм приходили. То есть проповедовать может любой. Если уж ты падший изначально, то проповедуй. Но сейчас, вот, да, ради проповеди, вот даже если у меня была бы привязанность к кармической музыке, да, вот не стоило бы так делать. То есть мы, скажем так, всему свое время. И если человек уже серьезно прогрессирует, он не должен соприкасаться с какими-то вот такими вещами для того, чтобы не пасть самому. Так вот, полностью вожделение уничтожается только на уровне асакти. Хорошо, хорошая фраза и логическое продолжение вроде бы, да, но вот теперь до стадии асакти доберемся, и тогда будем на Кришну, то есть на Кришну и Гопи думать о них будем, да, медитировать. Вопрос возникает в другом, а каким образом мы до стадии асакти доберемся? Это слишком высоко. Это слишком высоко. И для того, чтобы туда добраться, необходимо прикладывать очень серьезные усилия. Очень серьезные усилия. И для того, чтобы туда добраться, поэтому ачарьи все в один голос говорят. Вишванат Чакраварти Такур приводит вот этот стих о том, что тот, кто с верой слушает о играх Гопи и Кришны во Врадже, такой человек очень быстро от вожделения избавляется. Он приводит этот стих специально для того, чтобы показать в противовес гьяне. Если совершают небольшой проступок, все уже в антасе, а если преданный совершает самые дурные поступки, он все равно он его следует считать святым. И Вишванат Чакраварти приводит этот стих, и он говорит, что он приводит там глагольное слово «пратилабья» и говорит, что это слово ставит, это слово указывает на то, что бхакти появляется в сердце еще до того, как человек избавляется от вожделения. Еще до этого момента. Оно появляется в сердце и оттуда все изгоняет. Но очень важное слово «шрада» – тот, кто с верой слушает. Тот, кто слушает с верой. И поэтому, если человек описывает Расалилу, он должен в первую очередь убедиться в том, что в сердце его слушателей есть вера. Шрила Прабхупада, когда говорит о том, что нельзя слушать Расалилу, что он имеет в виду? Он говорит о том, что в этом мире очень много маевади. И эти маевади, ничего правильно не понимая, и их абсолютно не заботит духовный уровень своих последователей, эти маевади начинают описывать Расалилу, причем они описывают ее как обыкновенную эротическую историю Древней Индии. Они описывают все это, и в результате они сами, и их последователи, в их сердцах только разгорается вожделение, они его удовлетворяют, и поэтому идут в ад. И именно таким людям запрещено и говорить о Расалиле, и именно таким людям запрещено и слушать Расалилу. Но вера подразумевает то, что у человека должно быть очень четкое, точное понимание, кто такой Кришна. Кто такая Шримати Радика? Он должен Рада Кришну Татву знать очень хорошо. Человек должен понимать Раса Татву. Он должен понимать, что представляет из себя вот вкус духовных наслаждений. Что такое духовное наслаждение, что такое материальное наслаждение. Да? Человек должен понимать, что такое Бхакти Татву, что представляет из себя путь преданного служения. Человек должен практиковать это преданное служение. И если его вера построена на очень серьезном понимании философии, и у него есть своя собственная практика, вот садана, повторение джапы, соблюдение принципов, вожделение в сердце еще может оставаться. Просто оно может мучить, может не мучить, оно может проявляться, может не... но оно еще там есть. И для того, чтобы вырвать вот эти глубокие корни вожделения в сердце, человеку необходимо медитировать на отношения Рады и Кришны. Необходимо. Джива Госвами, когда комментирует этот стих, говорит интересный момент. Он говорит, что люди привыкли иметь дело с отражением, то есть как бы с тенью духовного мира. Бхактивинод Такур описывает Раса Татву в одной из своих книг. И он говорит, что само по себе вот раса, то есть раса — это вкус, это наслаждение, это как бы вкус, вот, который сладок, да, это вот такое определенное наслаждение. Этому слову нет точного эквивалента в английском, поэтому, как правило, его не переводят. Вот так и оставляют это слово раса. Так вот, раса есть духовное, то есть как бы откуда она исходит, есть изначальное чистое духовное наслаждение. Это духовное наслаждение трансформируется, эта трансформация называется викара. Когда происходит викара, и это духовное, вайкунтха раса, переходит в другую расу, уже в эмоциональную. То есть с духовной она уже, скажем так, опускается до эмоциональной расы. И с этой эмоциональной расы, когда она трансформируется снова, она переходит уже в материальную расу. Очень, очень грубый пример. Юноша встречает девушку. Когда он встречает девушку, и он смотрит на эту девушку как на предмет удовлетворения своих половых желаний, то есть он получает наслаждение, ну, просто вот от грубого секса как такового, да? Это материальная раса, это материальный вкус. Когда он смотрит на эту девушку уже как вот на личность, и он получает наслаждение от того, что с ним поговорить, ну, от эмоционального обмена какого-то, да, это уже эмоциональная раса, да? Сварга раса. И когда он смотрит на эту девушку как на преданную, и вместе с ней, например, обсуждают Шримад-Бхагаватам, они вместе божествам служат и киртаны поют, то вот эти вот отношения, это уже духовные отношения. Конечно же, я сейчас очень так все, ну, в черно-белых тонах рассказал, само собой, что все переплетается, и даже к нашим духовным каким-то взглядам может примешиваться и все остальное. Я просто для сравнения, что раса по себе, само по себе наслаждение, есть духовное, эмоциональное и материальное. И отношения Рады и Кришны, они... Да, это даже не эмоциональные отношения. То есть многие люди в Индии считают, что это такие же отношения, как наши здесь, вот в этом мире. Да? Но это даже не эмоциональные, это высшее, это духовные отношения. И для сравнения можно привести такой пример. Возьмем чистый лист бумаги. Это лист бумаги, это вайкунтха раса, духовные отношения. Когда происходит викара, то есть происходит трансформация, изменение, и мы этот лист комкаем, то вот этот лист ровненький, красивенький, который скомканный, смятый, это уже эмоциональная раса. А когда, извиняюсь за выражение, мы этим комканным листом идем в места не столь отдаленные и пользуемся ими для того, чтобы стать немного чище, то вот этот вот лист, он не меняется. Это та же самая, это тот же самый лист бумаги. Но происходит еще одна трансформация, еще одна викара. И это уже, скажем так, вот самый низ. Так вот, чистый лист. Это духовное отношение, смятый лист, эмоциональное отношение, и это уже вот материальное отношение. Так вот, когда люди смотрят на Раду и Кришну и считают, что отношения между Радой и Кришной – это то же самое, что вот просто наши сексуальные отношения в этом мире, это то же самое, что они пытаются на листе бумаги, вытащенном из мусорной корзины в туалете, на нем написать письмо своей любимой, например. Понимаете, да, это несовместимые вещи. Так вот, если у человека есть вера, есть очень четкая убежденность в философии, и он очень прекрасно и очень хорошо понимает, что представляет из себя действительно духовное наслаждение, материальное наслаждение, если он видит свой уровень, и у него появляется в сердце желание постичь и обрести вот это вот духовное отношение, которое царят во Вриндаване, и если такой человек, даже испытывая вожделение, потому что, собственно говоря, куда он денется-то? Оно еще не так быстро уходит. Если такой человек понимает, я нахожусь вот в этом положении, и это положение меня душит, я хочу из него выбраться, и начинает для этого использоваться вот этим сильнодействующим методом медитации на Раду и Кришну, медитации на Расалилу, такой человек достигнет успеха. Шрила Прабхупада одному своему ученику, Господи, не помню, по-моему, это был Хаягрива, он написал ему, когда Хаягрива сказал ему, что Шрила Прабхупада, я испытываю проблемы с вожделением. У него были проблемы с вожделением, ну, собственно говоря, у кого их нету. И Прабхупада ему написал, что тебе необходимо, для того, чтобы избавиться от этих проблем, тебе необходимо читать о Расалиле. И Шрила Прабхупада специально написал источник вечного наслаждения для нас. Он написал его в самом-самом начале. Прабхупада боялся, что ему не удастся закончить 10-ю песню Бхагаватам, что, в принципе, и так получилось, он не успел ее закончить. И он специально для того, чтобы познакомить нас с Кришной и давать нам самую вот легкую возможность достичь высот в преданном служении, Шрила Прабхупада написал «Источник вечного наслаждения». То есть, это книга Кришна, которая вот в нашем вот русском издании называется «Источник вечного наслаждения». Ну, сейчас, может быть, ее будет второе издание, которое уже Кришна будет называться. Шрила Прабхупада специально это сделал. И я помню, когда я первый раз читал «Источник вечного наслаждения», я помню, что я пришел в какое-то такое непонятное состояние, когда я прочитал о том, как Кришна своровал одежду у гопи, и вот Шрила Прабхупада описывал эту картину, как гопи обнаженные выходили, я помню, мой ум пришел в бешенство. Моя первая реакция – да что такое вообще? Почему ему можно, а нам нельзя? Что вообще, что происходит? Почему ему можно, а нам нельзя? А когда еще раз Лилу читаешь, ну просто вообще, что за мраки такие? И это как раз вот именно то, о чем ачарьи говорят. Они говорят, что вера должна быть строгая. Да, до этого я там находился в движении сознания Кришны уже там пару-тройку месяцев, может быть, я прочитал Бхагавад-гиту, и сахаджи очень часто говорят, что у вас есть какое-то знание, и нормально. Вот это знание должно быть не какое-то, оно должно быть ну, как-то более глубоко, оно должно быть более осознанным. Я недавно разговаривал с одним преданным, и он мне сознался, говорит, я не могу слушать ваши лекции, потому что если я слышу, например, парикрамы, и в парикрамах истории про то, как на Манасе Ганге Кришна и Шримати Радхарани вот на лодке катаются. Вот я начинаю это все представлять, и мой ум тут же рисует вот, как бы, всю картину ну, через призму моего сознания, у меня появляется вожделение, и все, я понимаю, что... И вот в таком моменте, если так происходит, человеку действительно нет необходимости слушать лилу, как я вчера говорил, человеку необходимо понимать философию. Человек должен слушать с точки зрения философии. Но в то же самое время он должен общаться с тем, кто понимает это все. Да, он должен общаться с тем, кто это все понимает, и получать правильное разъяснение. Потому что если это все откладывать, то это может продолжаться много-много лет. Люди все откладывают, и в результате есть ученики Прабхупады, которые по 30 лет уже там практикуют что-то, и вот за эти 30 лет они ни разу не были во Вриндаване. Там же тоже все рано. Да, и есть люди, я был очень сильно удивлен, когда в самом начале преданный, с которым я дружил, он мне сказал, что, говорит, я не буду читать источник вечного наслаждения. Я говорю, почему? Потому что это 10-я песня, ее нельзя читать. Я говорю, так Прабхупада специально написал, и эту книгу тысячами распространяли. Не, нельзя. Да, я помню свое мнение, что первое, непонятка. Но знаете, да, если мы понимаем, чего мы не понимаем, то у нас есть шанс, в конце концов, делать шаги и в чем-то разбираться. Поэтому, если мы находимся в обществе преданных, и Вишванатха Чакраварти-такур, Джива Госвами, они говорят, что мы должны находиться в правильном понимании. Потому что, как я немножко ушел от темы, Джива Госвами привел пример с рукой. Да, я просто начал объяснять Расататву, ну так, скомканно Расататву с позиции Бхактивинода-такура и просто отошел. Сейчас вернемся. Джива Госвами привел пример с рукой. Так вот, есть изначальное духовное наслаждение, и, скажем так, есть изначальные духовные предметы. Есть тень этого наслаждения или тень этих предметов в этом мире. И вот это вожделение, которое мы испытываем, это не что иное, как любовь к Кришне, просто, вот просто из-за этих вот викар, из-за этих трансформаций, принявшей такой облик. Вожделение, которое мы здесь испытываем, это любовь к Кришне, просто вот трансформированная, перевернутая. И это является тенью изначальных отношений в духовном мире. Так вот теперь посмотрите, если, например, ну вот свет, да, вот здесь тень на полу, вот моя рука, вот тень. Они очень похожи, они идентичны. На моей руке 5 пальцев, на тени 5 пальцев. Вот я шевелю пальцами, и тень шевелится. Но есть огромное разнообразие, потому что сколько линий на моей руке, на ладони? Бесчисленное множество. Сколько линий на тени? Ни одной. Ни одной. Вот точно так же, какие-то наслаждения здесь, вот даже то же самое сексуальное наслаждение, оно приносит определенное удовлетворение, определенное счастье приносит. Да? И если кто-то говорит, что он не приносит, я просто удивленными глазами посмотрю на такого человека. Приносит. Но это наслаждение, во-первых, оно намного порядков ниже, чем то наслаждение, которое Джива в духовном мире испытывает. Раз. И второе, оно даже не настолько многообразное. Ну, вот, опять же, вспомните пример с линиями, да, вот на руке и на тени. И человек, который хочет постичь истину, он должен иметь дело не с тенью. И не по тени представлять себе духовный мир, он должен иметь дело как раз с реальностью. И когда Вишванатха Чакраварти-такур описывает причину прихода Кришны в этот мир, говорит, Кришна удовлетворен сам в себе. Зачем же он приходит в этот мир и являются эти лилы? Зачем он являет то, за что его можно критиковать? Да, потому что с точки зрения обыкновенных людей, то, как Кришна наслаждается с Гопи во Врадже, это с точки зрения каких-то людей, обладающих какой-то высокой моралью, высокой этикой, с их точки зрения это действие ну, просто вот из ряда вон выходящее. Зачем Господь это делает? И Он это делает специально для того, чтобы явить свою трансцендентную реальность, да, явить отношение духовного мира, и чтобы люди, соприкоснувшись с этим духовным миром, с этими духовными отношениями, тоже могли прогрессировать. Мы можем прогрессировать только если видим, куда нам необходимо двигаться. Только так. Мы вчера разговаривали, вот мы вчера с Антоном разговаривали, ехали когда. Я привел пример скейтборд. Я вчера увидел скейтборд, вот доску роликовую, и на ней не катался уже 15 лет. Я думаю, дай хоть попробую, да, дай хоть вспомню как это. Я встал, я понял, что разучился. Да, то есть, если на велосипеде говорят, нельзя разучиться, вот на скейтборде реально можно. Я это почувствовал. Ну, что-то у меня все там. Ну, не получилось у меня ездить. И мы просто шли и разговаривали на эту тему. Я говорю, смотри, для того, чтобы научиться на роликовой доске кататься по-нормальному, необходимо не просто вот так вот купить ее, встать на нее и ногой оттолкнуться, и, о, я еду, ура, киджай. Да? А надо посмотреть на тех, кто достиг в этом определенного совершенства. И вот если посмотреть соревнования профессиональных, как скейтбордистов, правильно будет, да? Смотрите соревнования профессиональных скейтбордистов. Они такие чудеса выделывают на этой роликовой доске. То есть настолько просто ты смотришь, думаешь, ну у людей точно мистические силы какие-то. И понятно, что так невозможно. Я сейчас встану на доску, да я себе голову расшибу просто-напросто, да, если попробую хотя бы что-то из этого сделать. Но это не значит, что сейчас же нужно взять и начинать там прыгать через голову с этой доской вместе. Но мы можем видеть, что это, во-первых, это возможно. Так, есть люди, которые это достигли, у которых можно научиться. И мы можем видеть, как это здорово, это нас привлекает. И вот это сочетание, если мы просто наблюдаем тех, кто достиг совершенства определенного, мы в этой деятельности тоже можем продвигаться. А если мы как-то себя, свое сознание, ну, скажем так, свое видение зажимаем какими-то рамками, то наше сознание скуднеет. И в результате из-за того, что в нашем сознании нет каких-то правильных ориентиров, то и мы успеха какого-то серьезного не достигнем. Так вот, точно так же и в духовной жизни. В духовной жизни один преданный рассказывал мне, что когда он первый раз увидел картинку, на которой Кришна наслаждается с гопи в Ямуне, это знаменитая картина, вот Ямуна, ночь, такая, вы понимаете, о чем речь, да? Вот, очень красивая картина. Говорит, он стал преданным тоже, и говорит, через месяц где-то увидел, говорит, у меня внутри прям поднялась куча возмущения, прям, что это? Как, да как это вообще возможно, и что это такое вообще? Поэтому только потом я понял, так, все, успокойся, ты что-то сейчас не понимаешь, через какое-то время поймешь, разберешься, все нормально, то есть ответы найдутся. И вот мне рассказывал, что, говорит, я не мог понять, как это, к чему это все, но потом в конце концов понял, да, но если он Бог, это значит, вот он, оказавшись в такой ситуации, значит, вот он морально не упадет, это значит, вот он сохранит свою чистоту. Он начал объяснять какое-то свое понимание. Но этот вопрос... Сам по себе вот этот вопрос, это понимание, оно привело его к стопам саду, который достиг в этом совершенства. И этот преданный за свои, сколько, наверное, 3 года, что ли, в сознании Кришны, или 2,5. Ну, короче, маленький срок. За это время он уже в общей сложности, наверное, год провел во Вриндаване, общался с Махабхагаватами, и вся его жизнь, она уже строится на том, чтобы все, жить во Вриндаване и здесь проповедовать. То есть он столкнулся с этой тематикой, и очень быстро пошел в гору. И так видно. Я говорю, я слушаю лекции про упады, начальные лекции про упады, вот этих начальных, там, конец 60-х годов. И сколько раз Шрила Прабхупада говорит о гопи, сколько раз Шрила Прабхупада говорит о Тансарасе, сколько раз Шрила Прабхупада говорит о Вриндаване. Очень много. О Рупе Госвами. Постоянно, он постоянно говорит про Рупу Госвами, постоянно проговорит про Госвами Вриндавана, постоянно говорит про вот это настроение. Снова и снова. А мы считаем, что это сахаджи, это неверно. Еще раз повторяюсь, сахаджи, когда мы пытаемся перепрыгнуть начальные уровни, когда мы не изучаем философию, когда мы так, для проформы что-то прочитали, у нас в сердце этого глубокого какого-то следа такого, какого-то не оставило, и мы с этим моментом, то есть не понимая до конца, кто такие Рада и Кришна, начинаем это читать, и если в нашем сердце проявляется вожделение, и мы удовлетворяем это вожделение в результате чтения лил Рада и Кришна, вот это сахаджия. Но я могу честно про себя сказать, когда я медитирую на Раду и Кришну, когда я, например, что-то читаю о них, да, или рассказываю лилы какие-то о Раде и Кришне, у меня, я сам чувствую по себе, что в этот момент вожделение меня покидает. Когда я думаю о Раде и Кришне, у меня нет вожделения в сердце. И мне все время вспоминаются слова святого Антонио, по-моему, одного из проповедников там, в католической церкви. Так, он говорит, он в один момент понял, что вожделение – это плохо. И он стал искренне Господу молиться. «Господи, пожалуйста, избавь меня от вожделения». А потом немножечко подумал и прибавил. «Но только не сейчас». И вот когда я читаю о Расалиле, или когда я читаю о Гопе, да, и я чувствую, что вожделение из моего сердца уходит, и я в этот момент начинаю себя ловить на мысли, что Господи, избавь, но только не сейчас. Это действующий метод. На самом деле, кто хочет избавиться от вожделения, он должен к этому методу прибегнуть, потому что он действительно от вожделения его избавит. И если человек отказывается от слушания раса лила, то понимаете, тот факт, что он ведет духовную жизнь, он на самом деле еще о многом-то не говорит. Потому что людей, занимающихся духовной жизнью, очень много. Людей, которые к Богу обращаются, их очень много. Я недавно прочитал афоризм, такой смехотворный. Да, в нем, то есть верующие обращаются с молитвой, да, он говорит: «О Мария, зачавшая без греха, позволь мне, пожалуйста, грешить без зачатия». То есть люди могут обращаться к Богу, да, но не понимая начальной философии, в конечном счете это приводит к тому, что они говорят: а Бог создал мир для наслаждений. И Господу нравится, когда мы наслаждаемся. И это философия очень многих религиозных людей. Они считают: Господь дал наслаждение специально для того, чтобы мы были счастливы. И когда мы счастливы, мы приносим Богу наслаждение таким образом. И мы познаем Бога. В Индии, то есть вот в нашей традиции, это называется сахаджия. В христианстве, еще где бы там ни было, это там, не знаю, а это вообще никак не называется, это называется христианство. Ну вот у продвинутых, да, это называется прелесть. Но многие, они в этой прелести просто погрязшие. Потому что для того, чтобы действительно двигаться серьезно вперед, у человека должна быть самбанда гьяна, у человека должно быть хотя бы основы понимания духовной философии. Если человек практикует бхакти с основами самбанда гьяна и в то же самое время использует такие сильно действующие методы, как слушание о танце расы, это все очень быстро приводит к результату. Это все к серьезному результату приводит. Поэтому я лично сталкиваюсь периодически с таким, ну, с мнением некоторых брахмачари, которые говорят, что сахаджи, это все нельзя и так далее. Но что мне единственное хочется сказать: извините меня, пожалуйста, но все дело как раз в том, что вы брахмачари. Вы брахмачари, и вы живете в своем мирку, и вас, ну, может быть, эта проблема не трогает, а я грехасха, я живу вместе с женой, и меня трогает. Я вот по себе вижу, что да, падшие и так далее, по сравнению с вами, я вообще просто-напросто, да, там, ниже плинтуса по уровню. Да, вы святые небожители. Но я, что я вижу по себе? У меня, если есть вожделение, да, и если я не хочу удовлетворять свое вожделение, если я хочу бороться с этим вожделением, и я медитирую на лилы Рады и Кришны, я вижу, что это вожделение уходит. И периодически я замечаю, что люди, которые называют все это сахаджи, они, ну, просто, скажем, я не буду сейчас подбирать слова, просто вот в кармической жизни, ну что, отнять от Арати немного времени? Или... Давайте тогда немного отнимем и закончим на этом. В кармической жизни такие люди были просто, ну, как говорится, ботаниками. Да, то есть просто были ботаниками, такими высоким, опять же, морально и интеллектуальными товарищами. Я еще говорю не тайки. Я просто помню, как мы разговаривали с Говиндом Махараджем на Грушинском фестивале. У меня был философский вопрос, я к нему подошел и спросил: обязательно человеку знать свою сварупу для того, чтобы приступить к органуга садхане бхакти? Я говорю об этом не к тому, что я приступил к органуга садхане, а просто вот философский вопрос был. Да? Я спросил, обязательно ли это нужно? И он мне сказал: нет, не обязательно. Человек не должен знать свою сварупу для того, чтобы к органуга садхане приступить. Он мне стал объяснять философию, это другая тема, я не буду сейчас... Не буду об этом сейчас говорить, но к чему я вспомнил этот разговор. В процессе разговора мы коснулись, опять же, темы Рады и Кришны, да, Вриндавана и так далее. Мы затронули эту проблему, и он сказал, ну тоже вот, сказал о категории преданных, я думаю, многие из них с ними сталкивались, с такими вайшнавами, которые все, у них вот через слово все Вриндаван, Расалила, Радакунда, ну и так далее, да, Мадхурия Раса, и все, они вот только об этом и говорят. И, ну и само собой, это все под определенным соусом, что в Исконе у вас этого нет, вам этого не дают, вы этого обделены, а на самом деле, и вот все опять вот, одни мантры все звучат. Да? И вот Говинда Махарадж сказал мне такую интересную вещь. Он говорит: когда мы были подростками, то есть когда мы были детьми, точнее, то мы что, бегали там, в машинки играли, да? Но когда мы стали немного подрастать, нам стало приходить осознание, что тела юношей и девушек, они некоторым образом друг от друга отличаются. И далее это осознание зрело, и просветление приводило к тому, что мы начинали понимать, что, собственно говоря, есть что-то более интересное, чем игра в машинки. И хотя, говорит, мы еще по возрасту и по многим причинам этим еще не занимались, потому что как бы переход такой, я думаю, все помнят, когда уже вроде ты уже вроде бы по мозгам взрослая ситуация, ты еще ребенок остаешься, да, и все вроде бы так в процессе, так в умственном, да, но по делу еще ничего не творится. И вот в этот момент мы ходили и вот просто всем направо-налево рассказывали, какие у нас были опыты на этом поприще, да, какие победы, сколько раз и с кем, и кого мы там завоевали, и так. Ничего не было. Но все вот ходили и вот хвалились, и вот. И это, в принципе, у многих, у очень многих так происходит. Я когда стал преданным, это произошло, господи, сколько мне было, 16 лет, что ли? Да, я в 16 лет стал преданным. Но в 15 лет я был просто герой в своей компании. Мне все ходили, завидовали. Я давал советы, как это правильно делать, надо, как чего. Ну, книжек начитался. У меня сексуального опыта вот до сознания Кришны сказал. До зам... Так, еще лучше. Доженить бы этого не было, да? Вот, но в кармической жизни, да, в 15 лет я был уже асом всем. И когда я стал преданным, то как раз у моих друзей это все началось. Началось и страдания в связи с этим там начались, там, да, ах, там это там с этой не получилось, это обмануло, там и так далее, и там подобное. И они так завистливо так на меня смотрели, говорят, да, вот тебе повезло. Ты в свое время отгулял, хотя там, господи, год назад, да? А сейчас ты от этого отказался, тебе уже ничего не нужно. Я говорю, странные вы люди. Но вот этот вот имидж был такой. Я помню по себе, ходили все и хвалились. И Говинда Махарадж мне о том же сам сказал. Мы ходили и хвалились, хотя на самом деле ничего не было. Это вот точно так же и в бхакти. Поначалу все преданные такие ходят, вы не это тело, такие, а потом вдруг бах, прям все. Осенило их. И вот начинается Рагануга Бхакти, Вриндав. Они ничего этому не следуют, они не готовы к этому, да, и квалификации нет никакой. Но просто маленькое осознание, и все, и началось. Даже точно так же, как вот с сексуальной жизнью примером, да, тот, у кого действительно есть сексуальная жизнь, он не бегает и никому об этом не говорит. Он этим занимается, и это часть как бы его внутренней жизни. Точно так же тот, кто по-настоящему занимается Рагануга Саданой, тот, кто по-настоящему медитирует на Лилы и Рады и Кришны, он это все вот на показ не выставляет. Он об этом не говорит, он к этому не призывает прямо там через каждое слово. Он понимает, что вот необходимо сосредоточиться вот на этих темах, что мы не являемся этим телом. Необходимо сосредоточиться на элементарных понятиях, там карма и так далее. Он говорит обо всем об этом. И сахаджи, еще одно отличительное условие, черта сахаджи. Сахаджи это те, кто чувствует вкус отношений Кришны и Шримати Радхарани, они говорят об этом, но у них нет никакого вкуса обсуждать Бхагавад-гиту, например. Или Шримат Бхагаватам, там, этапы творения. И вот если у человека, вот человек в такой ситуации, он может сам для себя понять, что да, я очень близок к сахаджи. Но если у человека, так же, опять же, как вот есть преданные, которым не нравится читать книги про упады, но им просто не нравится их читать. Им нравится читать все, что угодно, но только вот не книги про упады. Я могу точно так же сказать, это сахаджи попахивает. То есть настоящий преданный, так что почему? В Шримад Бхагаватам, как говорят Ачарья, в Шримад Бхагаватам, по большому счету, каждый стих описывает Шримати Радхарани. Даже где говорится про шкалу времени и так далее, все описывает Шримати Радхарани. Но только тот, кто поднялся в своем духовном осознании, он может это увидеть. И поэтому человек, который действительно очистился и квалифицирован для того, чтобы думать о Раде и Кришне по-настоящему, такой человек будет испытывать и счастье от Шримад Бхагаватам. Он будет видеть подоплеку всего, он будет видеть всю глубину. И все 9 песен Бхагаватам до 10, они все предназначены для того, чтобы сделать человека квалифицированным к слушанию Расы Лили. И если человек переступает их, да, опять же, тоже есть склонность к сахаджию впасть. Но мы, опять же, давайте вернемся к нашему случаю. К нашему случаю, если мы приходим и с самого начала получаем какую-то серьезную веру от общения с теми, у кого оно есть, если мы изначально сразу выбираем себе правильное направление, что нам необходимо попытаться понять, что такое чистая любовь и двигаться в этом направлении. Да, сейчас мы можем пока не думать, более того, не можем, мы не должны, мы не имеем права думать о каких-то интимных, сокровенных подробностях в отношениях Рады и Кришны. А в книгах Ачарьях это описывается. То есть там детально, периодически Ачарьи детально описывают, как Кришна поцеловал Шримати Радхарани или еще что-то. Они описывают эти детали. Слава Богу, эти книги на русский пока не переведены. Но если они даже будут переведены, то вот это читать нельзя. Просто это можно читать, но на более высоких стадиях. Сейчас нельзя это читать. Это только разрушит. Когда Бхактисиддханта Сарасвати спросил у Бхактивинода Такура, могу ли я издать Раса Шастры, потом сказал, да, в двух экземплярах. Один для библиотеки и второй для тебя. Все. Потому что, говорит, вот эти все Раса Шастры, они только больше вреда принесли в общество. Потому что неподготовленные люди, читая об этом, абсолютно неправильно все понимая, они в конце концов падали или выдавали какие-то уже собственные измышления. Так что мы об этом думать не должны. Но мы можем думать о Раде Кришне, опять же, с позиции философии. И если мы читаем «Источник вечного наслаждения», Шрила Прабхупада идеальным образом, специально, очень сбалансированно описал лилу и дал философское понимание, как это все необходимо видеть. Поэтому, если мы слушаем Расалилу или читаем Расалилу, как ее представляют ачарьи, и для нас это, конечно же, вот Шрила Прабхупада в первую очередь. Если мы читаем то, как они представляют это, то результатом, эффектом будет именно то, что мы будем избавляться от вожделения. Если же нет, если мы будем слушать как-то сами, через призму своего ума как-то что-то выдумывать, или вообще слушать не будем, да? Ну, в одном случае мы пойдем куда-то непонятно куда, а в другом случае будем просто вот топтаться на месте. И по опыту, есть действительно такие вот, те, кто в кармической жизни был, ну просто вот, ну ботаниками, да, хорошими, но ботаник-то, вот, знаете, вот знайки такие вот заученные. Это хорошие, я понятно, я в кармической жизни там по гаражам гонял, да, я там по крышам лазил, там за голубями бегал, то есть я к этой категории не отношусь. Я очень, очень с большим почтением отношусь к преданным, ну, как бы с таким интеллектуальным преданным, потому что я понимаю, вот, Господи, 13 лет прошло, я ничего реально не знаю, ни философии не знаю, ничего не знаю. Вот преданных видно, что они, благодаря вот этим склонностям, они в преданном служении серьезно прогрессируют. Но Шрила Прабхупада, например, не был ботаником. Потому что когда Говинда Махарадж мне рассказывал вот эту всю историю с юношами, там, с девушками, и рядом ученик стоял, он говорит, ну что, так ведь, да? И этот преданный, он прям, он побледнел весь, побелел, говорит, о, нет. Не, я из приличной семьи, у нас такого не было. То есть получается, вот Махарадж не из приличной семьи, да? Не, я из приличной семьи. То есть и Шрила Прабхупада ботаником не был. Шрила Прабхупада описывал. Шрила Прабхупада с детства он все прекрасно понимал. И он говорит, что у нас были служанки, когда мы жили в Калькутте, у нас были служанки. Эти девушки приходили, выполняли какую-то домашнюю работу, там подметали, резали овощи, там убирались как-то, да. Вот, и те деньги, которые им платили, им этого не хватало на жизнь. И поэтому они подрабатывали проституцией. Сколько Прабхупаде было-то лет? Ну, тот школьник, там, да, 7 лет. Он в 7 лет уже это понимал. Он не был каким-то вот действительно таким, знаете, вот знайкой, ботаником, таким заученным, который и бледнеет сразу. Он прекрасно это все осознавал. Или еще, что меня больше всего поражает молитва Прахлада Махараджа, которая приводится в Шримад Бхагаватам. Джихвайкато, чутавикаршати мавитрипта, шишноньятаства кударам шраванам куташчи, граноньяташча паладриквача карма шакти, бахвях сапатни ивагеха патим лунанти. Это молитва первоклассника. И что он говорит? О Ачьюта, мои гениталии заставляют меня насладиться прекрасной женщиной. Язык меня влечет познать вкус. Желудок насладится вредной пищей. Уши бесполезными разговорами и сладостными песнями. Да, чувство осязания мягкими объектами, глаза красотой. Я нахожусь в положении, он Андананданы, я нахожусь в положении многоженца, которого жены тянут каждую в свою спальню. Находясь в таком положении, могу ли я помнить твои игры, качества, твои деяния? Не ботаник просто вот, понимаете, не ботаник. Он уже прекрасно понимает, что эти органы чувств хотят того, это того. И при всем при этом он понимает, что есть что-то более высокое. Я, хотя я нахожусь в таком падшем положении, но я хочу стремиться вот к этому более высокому. И очень многие преданные, они говорят о том, что нельзя слушать о расе лили именно через призму того, что вот они, ну скажем так, в кармической жизни вот такие вот, ну чересчур такие, скажем так, правильные и воспитанные. По этой причине очень многим вот именно моралистам тоже очень трудно воспринять Гаудия вайшнавизм. Потому что не способные пойти выше моральных принципов, то есть не способные подняться до духовного какого-то понимания, они начинают лилу и Раду Кришну воспринимать через призму своего материального такого воспитания, скажем так, и тоже не могут понять, поэтому проще все сказать, что все, мы недостойны, мы падшие, потом поймем. Но опять же, Господь Читания пришел и рассказал об этом нам, здесь, в Кали-Югу, тех, у кого никаких вот моральных принципов, их все остается все меньше, меньше и меньше. Если человек соприкасается с расой Лилой правильным образом, в парампаре, находясь с вайшнавами, которые правильным образом это все понимают, и он сам следует преданному служению, у него есть твердая вера, просто соприкоснувшись с расой Лилой, человек очень быстро станет и достигнет каких-то вот моральных рамок, и очень, да, моральных рамок своих поведений, у него все лучшие качества полубогов в нем проявятся, и очень быстро он пойдет дальше. Поэтому слушание о играх Рады и Кришны в обществе преданных и поездки во Вриндаван ни в коем случае сахаджи не являются. Сахаджи является все то, о чем я говорил до этого. И поэтому, если мы хотим прогрессировать, давайте снова вспомним вот эти пять самых мощных, самых сильных методов бхакти, которые описывают Рупа Госвами. Это общение с преданными, повторение святого имени, слушание Шримад Бхагаватам, поклонение божеству с верой и проживание в святом месте. Если мы строго всему этому следуем и пытаемся как-то усилить вот эти виды бхакти в своей жизни, пытаемся больше жить во Вриндаване, пытаемся больше повторять мантры, пытаемся больше слушать о Кришне, общаться с преданными, изучать Шримад Бхагаватам, пускай все остальные говорят, что мы возгордились, пускай все остальные говорят, что мы сахаджи, пускай, но слушать все это не имеет смысла. Нам очень важно прогрессировать. И по большому счету, как один у одного махараджа спросили, что делать, когда нас настигло вожделение. И он начал говорить: ну, читайте книги, общайтесь с преданными, вкушайте махапрасад, поклоняйтесь божествам, пойте киртан. Ну, можно продолжать список. Говорил, а потом так подумал, говорит: ну, если честно, все это не работает. Потому что когда настигло, тогда уже настигло. Поэтому лучше всего это не попадаться, чтобы не настигало. Поэтому это все нужно делать до этого. Если мы будем очень серьезно относиться к практике бхакти, да, и не будем пренебрегать медитацией на Раду и Кришну, и будем пытаться осознать Раду и Кришну и Вриндаван, то таких ситуаций, когда вожделение будет там приходить, их будет становиться все меньше и меньше и меньше. Чем больше думаем о Кришне, тем меньше будет вожделения. И отказываться от всего этого, я еще раз говорю, отказываться от всего этого глупо. По крайней мере, я говорю как грехаса, который с вожделением может сталкиваться чуть ли не каждый день, потому что вот он живет далеко от преданных и с женой. И я чувствую по себе, что жизнь во Вриндаване, медитация на Раду и Кришну, повторение мантры, оно все от этого избавляет. Поэтому кто бы мне там что ни говорил, если меня, например, будут называть сахаджией, потому что я говорю о Вриндаване и говорю о Раде и Кришне, я про себя знаю, что вся эта проповедь, она избавляет меня от вожделения и от очень многих других дурных привычек. Поэтому единственное, что периодически приходится принимать прибежище вот в этом настроении, как я вчера рассказывал, да, когда преданные из группы Киртана, она сказала: ну, сахаджи, да, и сказал: спокойно наслаждайся, это нектар. Если с вами будет то же самое, не вступайте, не спорьте ни с кем, пускай называют как хотят. Самое главное, мы должны быть честными. Если мы чувствуем, что какой-то вид деятельности помогает нам прогрессировать в преданном служении, необходимо его принять, чтобы все остальные не говорили. Ох, большое вам спасибо за внимание. Хари Кришна. Я на самом деле, если честно, я очень доволен. Свой предыдущий диск «Парикрама вокруг Гвардхана» я записал дома. И половина лекции была записана стеном. А половина лекции была записана моей жене, ребенку, который был у нее в животе в тот период, и какому-то там плюшевому мишке, еще там какие-то у меня там ряд игрушек плюшевых было, я их там рассадил по комнате. И говорю: ну вот, большое спасибо, что вы все пришли, мы сейчас споем киртан. Вот сейчас после воодушевленного киртана мы продолжим, никакого киртана не было. Ну, с плюшевыми игрушками, как там киртан петь? Ну, я просто вот так вот подыграл немножко, так, и весь диск был дома записан. И я думал, что второй диск тоже буду дома записывать. Ну, а что, ехать никуда не надо. В храм приезжаешь, а в храме тут три мухи по алтарной летают, да, и Какой смысл мне ехать 2 часа для того, чтобы давать лекцию трем мухам? Я лучше 5 плюшевым игрушкам дома расскажу все. А сейчас вот я приехал, что-то меня изнутри что-то так вот дернуло, думаю, да, приехай в храм, расскажи преданным что-нибудь. И ну, что-то вот стрельнуло, я думаю, да кому там рассказывать, да кому, и кому это нужно вообще все, кому. Но тем не менее, что-то я приехал. И здесь вот уже вот полная алтарная преданных, третий день подряд. Я честно могу сказать, я очень-очень вам благодарен, вот честно. И в принципе это все заставляет меня. Вот у меня осталось, наверное, еще где-то, может быть, 5 лекций для того, чтобы диск закончить. И у меня уже возникает желание его не дома записывать, а все-таки, может быть, через месяц еще устроить семинарчик здесь. И вот... То есть так все кивают, да?
Хорошая идея.
Ну ладно, если... То есть, ну честно могу сказать, то есть вот, по вашей милости, да, у меня возникает желание из дома в храм в конце концов приехать. Так что действительно вам большое спасибо. И сделаем перерыв, и может быть через месяц запишем.